Добрый вечер. 00:09 в Москве. Это программа «Побег». Нам сегодня предстоит с вами сначала доехать до Иерусалима, а потом сбежать из Иерусалима. Я Сергей Пархоменко, ведущий этой программы. Ну, вы, наверное, уже привыкли к тому, что у нас тут обычно происходит по ночам со среды на четверг. Это уж, слава богу, какой там, пятый, что ли, раз. Иерусалим сегодня, может быть, знаете, как здесь в рекламе пива. Возможно, лучшее пиво в мире. Возможно, лучший город на свете. Возможно, самый главный город на свете. Вполне возможно. И мы сегодня с вами будем бежать из Иерусалима в отличной компании. Среди нас, бегущих из Иерусалима, ну, в смысле, вы понимаете, бегущих от каких-то традиционных, тривиальных впечатлений, обычных удовольствий и стандартных программ к чему-то такому особенному, чего хочется каждому, кто до Иерусалима все-таки добирается, среди нас будет вот какая компания. Среди нас будет Владимир Конторович, президент компании КМП Групп.
Привет. Добрый вечер.
Компания КМП Групп – это одна из крупнейших туристических компаний, которая является частью Ассоциации туроператоров России, АТОР. Это ассоциация, наш партнер, вместе с которой мы делаем эту программу. Еще из компании КМП Групп у нас есть Катя Ефимова. Здрасте, Катя.
Добрый вечер.
Катя, министр иностранных дел компании КМП Групп, она заведует там выездом, потому что компания эта, насколько я понимаю, работает еще и на ввоз всяких иностранных туристов в Россию, ну вот и на вывоз российских. Вот Катя там командует этим всем. И у нас, как всегда, в программе, помимо профессионалов, есть, что называется, бывалый, так сказать, на роль человека, который все знает про Иерусалим, поскольку это чистая правда. Мы пригласили в этот раз Антона Носика. Привет, Антон.
Доброй ночи.
Антон Носик нас интересует в данном случае, потому что он в Иерусалиме несколько лет, даже, можно сказать, много лет прожил. Он вообще у нас израильский гражданин, если я правильно понимаю, да, Антон?
Я израильский гражданин, проживший 7 лет в Иерусалиме, и часть, которая призывает меня в армию, она находится на Иерусалимской военной базе.
Вот так вот. Кроме того, что Антон Носик служит в армии время от времени в израильских войсках, он еще и журналист, и то, что называется отец русского интернета. Вот в последнее время он главный редактор BFM.ru, а на самом деле, конечно, ему принадлежит инициатива и честь создания огромного количества разных знаменитых интернетовских проектов. Вот. Начнем с профессионального туризма, как обычно это у нас бывает. Начнем с того, ну, все-таки из каких-то вполне понятных, очевидных вещей. Катя, здесь я обращаюсь к вам. Расскажите нам, трудно ли нынче добраться до Иерусалима?
Ну, вы знаете, до Иерусалима добраться совсем не трудно, тем более при помощи нашей компании, потому что это одно из наших самых любимых направлений, основных.
Ну, уже тогда, между прочим, телефон скажите, я думаю,
да,
что
конечно.
Самое время.
Ну,
да?
Во-первых, мы, естественно, все не сможем рассказать за там, те 50 минут, которые у
да
нас есть об этом действительно очень интересном городе. Поэтому, конечно, все дополнительные вопросы, что мы не успеем рассказать, можно задать нашим менеджерам в офисе, и позвонить можно по телефону 721-1707. Еще раз повторю, 721-1707.
Ну или на сайте.
Либо
можно,
на сайте
обычно,
можно
да?
посмотреть, угу. естественно, все программы, описание городов, отелей. Это www.kmp.ru.
Да, слушайте, раз мы всякой технической информацией занялись, я, конечно, должен сказать, что у нас тут смсы работают 7-985-970-45-45, 7-985-970-45-45, ну, я думаю, что через некоторое время мы...
Сереж, 985 – это прямой московский номер, так
ну,
что
тем
можно
не менее,
из Москвы можно отправлять напрямую.
Тем не менее, как-то у нас тут принято объявлять это таким способом. 970-45-45, пожалуйста, с любого телефона сюда, к нам на экран передо мною, и я с удовольствием ваши сообщения воспроизведу. Так вот, в Израиль. и в Иерусалим. Просто стало добраться, потому что нет виз, правильно? Мы уж про это говорили в прошлый раз, но все-таки.
В сентябре уже безвизовый режим в Израиле, поэтому нет никаких проблем. Можно бронировать туры, авиабилеты за 2 дня, за 1 день. Главное, чтобы это было все в наличии. И ехать в любой город в Израиле отдыхать.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что безвизовый въезд, собственно, для всех, кто туда едет. Не только для тех, кто едет через турагентство,
да,
но и
конечно.
Для тех, кто едет сам по себе. Просто безвизовый въезд для российских граждан.
Если быть до конца честным, то безвизовый въезд именно для туристов. Для всех, кто не турист, въезд по-прежнему остался
визовым. Нетуристическая виза регламентируется приглашением от нанимателя, от учебного заведения.
Ага, а туристическая... От родственника. Да.
То есть, если ты едешь преподавать коротко, то
не дай
делаешь...
бог, то не дай бог сказать об этом на границе.
Ну, делаешь можно закосить под туристов.
Делаешь виду, знаешь, что ты турист. Потому что если у тебя есть визовая поддержка, то тебе нужна виза.
Понятно. Так. Катя.
Вот, соответственно, это не такое дорогое удовольствие, как может кому-то показаться. То есть самые, наверное, если взять самые недорогие экономичные программы, то программа такая недельного проживания, сразу начнем с цены, да, все представляют все. Недельное проживание в городе Нетания, это недалеко от Иерусалима, плюс 2 экскурсии, одна по Иерусалиму, другая по Тель-Авиву, стоит это $395, плюс авиабилет. То есть совсем не...
А летает сюда кто? Летает Трансайр, летает
Иляль, Трансайр. Сейчас добавляются еще авиакомпании израильские, Израэр, Аркия,
Аэрофлот.
Аэрофлот
в провинции. Аэрофлот Дон, например, летает из Ростова-на-Дону. У вас
уже из Москвы, уже в Эйлат летает?
Нет, в Эйлат
из Москвы.
В Эйлат прямой рейс.
А что происходит с ГТК «Россия», вот, которая с «Фениксом» в Израиле работала? Они летали раньше 2 дня в неделю. Сейчас что с ними?
Нет, сейчас
закрыли?
Сейчас нету, да.
Закрыли, жалко.
Володь, ближе к микрофону.
Да, у них можно было курить еще год назад.
Ну, знаешь, я думаю, что... я думаю, что не так много осталось вообще мест в небе, где можно курить.
А у вас жесткие туры или
подборы? Да какие угодно можно, как раз...
Слышишь, я могу к вам
Антон,
прийти.
Антон, погоди. Не влезай, пожалуйста.
Нет,
не влезай.
Мне интересно.
Туры действительно какие угодно.
Давай начнем с каких-то технических вещей, а потом поговорим с тобой.
Я технические вещи спрашиваю.
А ты не бывал.
Сереж,
потерпи.
Я не как бывалый спрашиваю.
Потерпи.
Я как клиент спрашиваю.
Да,
туров действительно очень много. Мы над этим постоянно трудимся, разрабатываем разные интересные программы, чтобы это не надоедало нашим и постоянным клиентам, да, и, может быть, каким-то новым, чтобы они видели разнообразие, отличие от других компаний. И кроме стандартных там недельных, 10-дневных туров, да, или просто отдыха где-то на море, также мы придумываем и туры на уикенд, то, что сейчас очень актуально. И там венчание в Иерусалиме, и крещение в Иерусалиме. То есть все очень много всего интересного.
Вообще, мне казалось, что Иерусалим не самый удобный на свете город с точки зрения гостиниц. Их там как-то не безумно много.
Как а там и не надо на самом деле, всего? В принципе, жить. В основном все наши программы построены, ну, большая часть, что туристы живут либо в Тель-Авиве, либо в Нетании, и ездят на экскурсии в Иерусалим. На север Израиля, да, там Хайфа, там Кесария.
Ехать от Тель-Авива часа 2, мы считаем.
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это 93 километра по дороге, которая в отсутствии пробки едет со скоростью 120. Она официально 120 км/ч.
То есть меньше часа, хочешь сказать.
93 километра из Нетании. Вот если ночью ехать, если ехать, когда нету много евреев, да, в шаббат, там, в судный день, или по ночам, или в 6 утра, ты едешь из Нетании вот конкретные свои 50 минут, да. Но другой вопрос, если тебя остановят, то будут пытаться что-нибудь с тобой сделать. Но если ты едешь на российских правах, они ничего не могут сделать. Потому что в Израиле штрафуют в виде пунктов, которые удорожают тебе страховку. Если у тебя не израильские права, ничего с тобой сделать не могут. В Израиле человек с российскими правами может ездить пьяный и с превышением скорости в 3 раза.
За что мы не агитируем? Знаешь, как в телепрограммах теперь.
Третье место в мире по смертельным катастрофам в Израиле.
Стой, возвращаемся к Кате.
На самом деле, что касается, скажем так, дороги, да, как добраться, то всех наших туристов собирают автобусы, живут они в Тель-Авиве или живут они в Нетании, собирают, привозят на одну автобусную станцию в Тель-Авиве, угу. Там их всех формируют по другим автобусам, и дальше уже группы разъезжаются по тем экскурсиям, которые заказаны туристы. Это все групповые экскурсии, недорогие, что очень хорошо, то есть даже если турист берет индивидуальный тур, индивидуальное проживание, он может заказать такую групповую экскурсию. У нас тоже есть расписание этих экскурсий, когда какая проходит. Стоит это порядка там, 35-50 долларов в зависимости от экскурсии на целый день с очень профессиональными, хорошими гидами.
Слушайте, еда входит прямо в 35-50 долларов?
Нет, еда там не входит, это просто...
То есть в ресторане едим сами,
это,
да?
Это трансфер и
кормят
экскурсия.
Как? Кормят как?
Ну, если это какая-то длинная экскурсия, то просто, да, привозят в ресторан или в кафе по дороге заезжают, там туристы перекусывают. И...
В Иерусалиме какие кафе, куда вы? Вы были? На экскурсии в Иерусалимской?
Да, я была.
В какие кафе были?
Ну, вы знаете, когда я была на экскурсии в Иерусалиме, нас в кафе не завозили. По дороге мы просто завозили там придорожное кафе, попили чай, поехали дальше.
А я вот должен заявить, Сереж, решительный протест против ваших инсинуаций, что нехорошо жить в Иерусалиме. Я-то считаю, что вообще, если ехать ненадолго, вот мы говорили об уикендах, Иерусалим становится абсолютно идеальным городом, чтобы круглый год туда летать на уикенды. Да, вот, например...
100% соглашусь.
Ильяль по понятным причинам в пятницу не летает, бикос шаббат. Угу. Да, трансфер, например, летает. И легко вылететь в пятницу вечером, а наоборот в Москву вернуться в понедельник утром рано и попасть 11. На работу. Да. А я уже не говорю о длинных уикендах. Ты прилетаешь в Бен-Гурион, едешь в Иерусалим, где по поводу вышеуказанного шаббата никого народу нет, и ты просто, во-первых, ты попадаешь в абсолютно роскошную погоду, фактически круглогодично, того, что нету в привычном для поездок уикендов в Париже, Риме, этого, ну, совсем не то. Во-вторых, как в любом крупном городе, по уикендам гостиницы пустые и значительно дешевле, чем в рабочую неделю.
И улицы пустые.
И вот ты перемещаешься не только в пространстве, напрямую летишь на юг, совершенно другая температура, но и такое ощущение, что перемещаешься во времени, ты попадаешь куда-то совершенно в сказку, да, ты, не знаю, на 500 лет назад, на секунду, вот что себе придумаешь, что ты увидишь. Угу. Да? Абсолютно пустой город, который как будто нарисован, сделан декорацией для тебя. И ты в нем живешь за, ну, по сравнению с европейскими столицами, абсолютно смешные деньги, да, там в 2-3 раза дешевле такого же уровня гостиницы.
2,5 миллиона мест в Израиле гостиничных, да, заполняемость примерно 15%. Поэтому скидки феерия. Вот в связи со всей интифадой, со всей войной, со всей газой, да, заполняемость нулевая. То есть только мы и украинцы. Больше никого нет. А с Украиной визы не отменили.
Секунду. В последнее время такое ощущение, что страшное количество французов.
Июль-август.
Каждый раз приезжаешь.
Это иммигранты.
Июль-август и в основном иммигрант.
Это евреи.
Да, в Илате очень много французов и очень много американцев. Угу. Очень много.
Хорошо. Давайте, знаете что, поскольку по традиции мы всегда говорим сначала про какие-то вещи такие, ну, так скажем, обязательные. Понятно, что если это Иерусалим, так сказать, столица трех мировых религий, давайте поговорим про, что называется, религиозный туризм.
Так, но это неправда. Это неправда.
Погоди секундочку. Насчет неправды разберемся.
Двух.
А про туризм, тем не менее, поговорим.
Угу. Да, действительно, Иерусалим... так называется город мира и вообще переводится, да, Иерушалайм как мир, где соединяются три основных религии. И на самом деле это город интересен не только для религиозных людей, да, верующих, но и в принципе даже если человек неверующий, ему будет интересно очень с точки зрения истории окунуться вот во времена там, Иисуса, да, как это все, как люди жили, как это все происходило, когда ты буквально вот своими руками дотрагиваешься до тех вот камней, там, построек, и чувствуешь действительно себя в том времени. Это поразительно. Я не видела еще ни одного человека, который оставался равнодушным.
Вот я должен здесь подтвердить, что можно быть человеком, в общем, вполне, так сказать, хладнокровным ко всей этой символике. Можно быть атеистом, можно быть и воинствующим атеистом. Ну, это не про меня, но, тем не менее, я таких видел. Но должен сказать, что действительно хватает всех. Вот как-то нет ни единого человека, который остался бы спокоен и в душе которого ничто бы не дрогнуло.
Очень часто даже люди, приезжая из Иерусалима, начинают активно изучать вот эту вот всю историю тех времен, там читают Библию.
Дело, наверное, ни в какой не в мистике, не в том, что вот там есть масса народу, которые любят говорить про какую-то энергетику, про какое-то там какое-то специальное что-то, что висит в воздухе.
Это полная туфта.
Я думаю, что прежде всего увидеть людей, которые в таком количестве относятся к этому вот с таким трепетом и настолько серьезно, это нормального человека оставить...
Нет, Сереж, наоборот. Ты не видишь людей, к которым ты приехал. Этот Иерусалим у тебя внутри. Он тебя переполнял. Ты читал Булгакова, ты читал читал Новый Завет.
Это само
у тебя внутри весь, понимаешь? Ты приезжаешь к своей душе.
Выясняется, что ты и так очень много про
это знаешь. Если человек экзальтированный, нервный, взвинченный и наблюдается у психотерапевта по поводу как бы, того, что он сильно переживает происходящее с ним, его обязаны в вашей компании предостерегать о существовании заболевания, которое называется Иерусалимский синдром. И человек сходит с ума.
Но он настолько же иерусалимский, насколько парижский, римский,
венецианский. Есть ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения.
Понятно.
Там есть такая болезнь.
Стой, Антон.
Называется Иерусалимский синдром.
Остановись.
Да, наверное, еще нужно рассказать, почему так Иерусалим, чем он все-таки так интересен. Да, основная часть Иерусалима – это старый город, как раз куда всех туристов и привозят, где на маленькой достаточно территории, вот площадь этого старого города, она совсем небольшая, ее можно пройти, наверное, где-то за полтора часа, там, ну, если не останавливаться, конечно, на
каждый
не фотографироваться и не изучать.
15 минут по прямой. 15 минут по прямой, просто ты ходишь по кругу.
Да. Значит, старый город, он состоит из 4 кварталов. Это как раз христианский, где у нас находится храм гроба Господня. Это еврейский квартал с знаменитой стеной плача, мусульманский квартал, где находится купол скалы, третья по величине, да, мечеть в мире, и армянский квартал. Вот каждый квартал заслуживает огромнейшего внимания, каждый квартал интересен своей вот этой вот достопримечательностью. Значит, ну, начну еще с того, что сам город, он окружен такой очень красивой стеной, и в город ведут 7 ворот, причем каждые ворота разные, отличаются друг от друга, самые красивые дамасские ворота, как раз которые ведут в арабский квартал. Значит, самые, вот остановлюсь просто на 3, самые простые – это мусорные ворота, которые находятся около стены плача, и золотые ворота, которые заложили кирпичом.
Это Абуявские ворота, как хотите забыть? Через которые все туда...
Подожди. Нет, никто про них не забыл, их оставляют напоследок.
Нет, сказали, 3 ворота.
Нет, самые такие вот как бы самые величественные, самые простые.
Дамасские.
Золотые заложенные ворота, которые, значит...
А вы
хотите три причины,
рассказать?
Почему они заложены.
Антон, погоди.
Да-да, вот я
три
хотел...
Три причины, да. Мусульмане заложили, потому что ворота выходят на мечети. Христиане ждут второго пришествия Мессии, а евреи ждут первого пришествия Мессии, поэтому через них больше никто не может проходить. Вот поэтому пока они закрыты.
Кать, чуть-чуть сложнее. Сулейман Великолепный знает, что Мессия еврейский вострубит и придет с Масличной горы. Мессия еврейский должен въехать на осле через эти ворота. как въехал Иисус Христос в свое время на белом осле через эти ворота. Сулейман великолепный мусульманин. Он не хочет, чтобы еврейский мессия пришел. Поэтому он заделал ворота, чтобы еврейский мессия не мог в них войти.
Сулейман великолепный в каком веке владел?
В 16 веке построили эту стену и заделали ворота. Значит, потом, чтобы Иисус Христос не мог подойти к этим воротам, вдоль этих ворот устроено мусульманское кладбище. Иисус Христос коэн. Он не может оскверниться, войдя на кладбище. Но если Иисус Христос... Да не Иисус Христос, извините. Христианский мессия. Этот, еврейский мессия. Но если еврейский мессия как-то перехитрит арабов... А как он их перехитрит? Он их поднимет из мертвых. Они восстанут из мертвых, они перестанут быть прахом, и они перестанут быть гигиенически противопоказаны. Для этого Сулейман великолепный заселил это кладбище лучшими своими генералами. Они вынут ятаган, и его порубят, еврейскую мессию, пока он будет пытаться через каменную стену пройти. Это очень сложно продуманная профилактика еврейского первого пришествия, заделанные ворота. Это 16 век, это не христиане.
Много вариантов.
А это программа «Побег». Я ее ведущий Сергей Пархоменко. Вот мы с вами уже полчаса разговариваем про Иерусалим. У нас с вами работают смс 7-985-970-45-45. Добро пожаловать. Пожалуйста, пишите нам. Через некоторое время включим и телефон. У нас в гостях Антон Носик, как вы непрерывно слышите, израильтянин в прошлом и отчасти в настоящем, отец русского интернета, назовем его так, Владимир Конторович, президент компании КМП Групп, и Екатерина Ефимова, руководитель департамента выездного туризма этой самой компании КМП Групп. Ну вот поговорили про какие-то обязательные вещи. Давайте попробуем поговорить теперь про вещи менее обязательные. Антон уже более или менее начал рассказывать какие-то поразительные сказки и легенды. Ну, понятно, что Иерусалим – это старый город, это традиционные центры трех религий. Правда, вот здесь нужно сразу оговориться. Что у нас происходит, собственно, с исламом в Иерусалиме? Как я понимаю, туда попасть более или менее нельзя.
Нет, туда можно попасть, просто по определенным дням.
И туда какая-то сложная процедура. Но можно, по идее, организовать себе...
Сереж, ну они...
Антон, погоди, дай пусть Катя расскажет, а потом я перейду к тебе.
Нет, есть организованные экскурсии, у нас даже связанные с Иерусалимом экскурсии. Есть три разных вида, которые некоторые там включают все посещения мечети, некоторые и площади.
Но, по идее, договориться можно.
Да, пожалуйста, это все есть, нет никаких проблем.
Сереж, твоя проблема...
Антон машет головой.
Твоя, да, проблема, головой, твоя, да, проблема в попадании, да, на храмовую гору, да, заключалась в том, что ты, во-первых, сам выглядишь как еврей, а во-вторых, был там с евреем. Если бы ты пришел туда как человек, не заподозренный в еврейской принадлежности, тебя бы пустили спокойно, как пустили Дмитрия Александровича Пригова.
Ну, собственно, так
когда,
со мной произошло.
Когда я кепку...
Я пришел с двумя приятелями.
Когда я кепу прикрыл кепкой, меня с Приговым прекрасно пустили, обрядили в голубье и так далее. Если ты приходишь туда как еврей, тебя автоматически не пускают. Там ислам – это религия официального антисемитизма. На этом претензии к исламу заканчиваются и начинаются похвалы. С точки зрения ислама, человек, который к вам пришел, или человек, который к вам приехал из-за границы, его к вам отрядил лично Аллах. Это главный пункт исламской религии, что чужой в твоей земле посланник Аллаха. Его надо накормить, его надо напоить чаем кофе, его надо усадить, его надо развлекать, его надо радовать. Это одно и то же у мусульман Бомбея, Каира, Иерусалима, Малайзии. Это одно и то же. Мусульмане счастливы гостям. Вот про Иерусалим стереотип заключается в том, что ты пойдешь в арабский город, тебя там прирежут. Там есть 3-4 придурка в год, которые приходят туда с ножом из какого-нибудь Газы, да, из какого-нибудь Наблуса. Они чужие там. Местные жители тебя не то что не прирежут, они тебя оближут, расцелуют. Они, конечно, хотят, чтобы ты что-то купил. Ты не обязан ничего купить. Ты можешь просто пить кофе весь день в магазине икон, например, на Виа Долороса. Они очень тебя ждут. Они очень тебя любят. Ты помнишь, мы с тобой кофе у них пили. В Вифлееме, в Хевроне и так далее. Сергей Борисович был у меня в Иерусалиме в 96-м году. Мы
Да,
была интифада.
Мы тогда чудеснейшим образом посещали все эти, да, посещали все эти совсем недалекие от Иерусалима места. И давайте мы тоже все-таки их упомянем, что на самом деле совсем несложно уклониться из Иерусалима для того, чтобы попасть в Вифлеем, например, правда?
Совсем рядышком.
Ну, входит в экскурсию вашу, нет?
Кать, что у нас с Вифлеемом?
Нет, ну, конечно, входит, пожалуйста, в... можно...
То есть это не относится к каким-то сложным, опасным путешествиям?
Нет,
это, в общем,
конечно,
вполне можно себе организовать.
На самом деле, нет, так, надо забыть о том, что какие-либо экскурсии в Израиле сложны или опасны, да? Или какое-то место
Газу
для посещения.
Если кто-то хочет в Газу, он едет.
То есть то, что опасно, это Газа, да? Но это очень далеко. И туристы, которые находятся в центре страны, или на курортах, там, Мертвое море, Эйлат, там, Средиземное море, это все безопасно, это нужно понимать, и даже вот сейчас просто отвлекусь, да, на Новый год, когда вроде как начались вот эти, развернулись военные события, и наши туристы очень боялись ехать, вернувшись в итоге, и в итоге они поехали, и вернувшись из этой... поездки, они сказали, а чего мы так боялись, мы вообще даже не слышали, не видели и не знали о том, что там что-то происходит. Нам только наши родственники звонили постоянно, и как вы там? Это единственное, что откуда мы узнавали, что тут что-то не так. Все. И это всегда, вот сколько бы раз там что-либо не происходило, какие-то конфликты, никогда туристы наши ничего не ощущали на себе.
Подскажите, пожалуйста, пишет нам Мехди. Подскажите, пожалуйста, я по национальности иранец, гражданин России. Смогу ли я с туром поехать в Израиль?
Ну почему нет? Ну,
без малейших проблем. Наоборот, нельзя. Человек национальности еврейской не может посетить ряд арабских стран, потому что там официальный антисемитизм. В Израиле 1,5 миллиона арабского населения, никаких негативных чувств к арабу, пересекающему границу Израиля, нету. К арабу, к персу, к гражданину Ирана, у него, наверное, были бы проблемы. Гражданин России проблем никаких. Графу национальности Израиль не смотрит, допуская на свои.
Да ее нету.
Ее нету просто. В Израиле запретили ее. Там звездочки теперь как пароль пишут. Так вот, я хотел Катины слова подтвердить. Я с 1 по 10 число был в Гоа, а мама моя с 1 по 10 января сего года была в Израиле. И мы с ней перезванивались и выясняем. Нам же очень интересно, что происходит в Газе. Моя мама руководитель Центра еврейского образования СЕФЕР. Все еврейские проекты в России. Да? Очень нам интересно, что происходит в Газе. Мы с ней смотрим про это. Один и тот же CNN. Потому что это происходит не в Эйлате, не в Иерусалиме. Это происходит где-то в Газе. Куда ее не пустят, если она даже очень захочет. Да? Она смотрит CNN. Ей рассказывают, что в Газе в этот момент происходит. Я смотрю CNN из Гоа. Да? То же самое. Это другой мир. Если бы она, конечно,
и ощущается как нечто равноудаленное.
Ну, конечно.
Отсюда.
Никто же не ездит по туризму в Афаким, в Нативот, в Сдерот. И, ну, не дай бог, и в Южный Ашкелон, да, где...
Прочие загадочные места с неизвестными названиями.
Куда долетают косамы, потому что там живут люди, выходцы из Марокко, понимаете? Там живут люди, приехавшие из диких стран, они сефарды. У них родственников в России минимум. Только единственное исключение – это Ашкелон, где из-за дешевого жилья Шарон напихал в Ашкелон огромное количество русских. Поэтому у всех есть тетя в Ашкелоне. Это практически у каждого русского еврея есть тетя в Ашкелоне. Это единственное исключение. Но в Ашкелоне, по-моему, пока не погиб ни один человек от косамов. Да, погибают в основном в Сдероте. А в Сдероте нету белых людей.
Понятно. К туризму.
Да, нет, ну на самом деле это имеет прямое отношение к туризму. Это имеет прямое отношение к туризму. Я на самом деле, знаете, о чем хотел бы поговорить? Чтобы не казалось нашим слушателям, что Израиль это такое очень зарегламентированное место, где можно передвигаться только с официальной экскурсией, только с автобусом,
совсем нет.
И так далее. Вот давайте поговорим про то, как проявить инициативу в Израиле. Прежде всего, насколько просто там передвигаться, насколько просто взять машину, насколько просто там, я не знаю, самому питаться.
Знак равенства не забудь поставить. Передвигаться по Израилю значит взять машину. Общественный транспорт в стране
отсутствует. Это правда.
Только взять машину.
Вообще надо сказать, что Иерусалим, в частности, части тоже. Город, конечно, не самый удобный для...
Вокзала нет.
Для...
Вокзал поезда нет.
Так сказать, такого какого-то быта, довольно, довольно хитро устроенный, по нему довольно сложно ездить, в нем не очень много общественного транспорта, но...
в шаббат он отсутствует, мы обсуждаем шаббат.
Но прежде всего еще и город небольшой, поэтому либо по городу ты передвигаешься пешком, либо между городами ты передвигаешься на автомобиле. Правильно,
Володь? Ну, по городу очень, во-первых, удобно передвигаться на такси, которые там совсем недорогие.
Конечно, да.
А вот ездить, если ездить между городами, ну, ничего удобнее, чем взять машину, причем ее можно взять на любом углу. Естественно, можно взять ее с самого начала в Бен-Гурионе, но в Иерусалиме, в Тель-Авиве.
Бен-Гурионе это в аэропорту, перевожу синхронно.
Да. В Иерусалиме в 100 раз дешевле будет.
Да. Во-первых, дешевле. Во-вторых, эти прокатные станции есть на каждом углу, и это не обязательно мировые бренды Арабкар и Херш, которые там тоже есть, или Авис. Но огромное количество компаний местного еврейского и израильского разлива, где машины гораздо дешевле, за 20-30 долларов в сутки можно брать машину и кататься по всему Израилю. И надо сказать, что Иерусалим так удачно расположен, что из Иерусалима сбежать и вернуться можно фактически в любое место, ну, кроме Эйлата. Мертвое море,
ну да, в Эйлат все-таки часа 4 ехать, даже больше.
Мертвое море 30 километров. В Мертвое море едешь, посмотрел закат и вернулся.
Да-да.
Куда угодно. Купался быстренько.
Ну, можно съездить.
Полечился.
Эмгеди, Масада.
Я это сделал вот на второй день своего пребывания в Израиле. По-моему, это был 90-й год. Мы вышли из гостиницы, взяли машину. Я никогда не был за границей. Была одна моя первая поездка. Впервые в жизни взял машину в прокат. Посадил незнакомого мне человека на заднее сиденье, с которым, возвращаясь уже из Назарета в Иерусалим, стали близкими очень друзьями. Ты его знаешь, ты, Игорь Синаренко.
Угу.
Да, и...
Я его знаю.
Да. Это было замечательное боевое крещение вождения машины в Израиле. Во-первых, очень просто. Во-вторых, не нужно никаких навигаторов. Если заблудишься, у второй встречный с тобой наверняка заговорит по-русски, объяснит, куда ехать. Очень просто, замечательные дороги. И никаких проблем
уточняю,
нет.
С 90-го года, когда вы со Свинаренко приехали, и нас в 90-м году, эмигрантов, приехало 300 тысяч, с тех пор количество новых репатриантов увеличилось в четверо, потому что по концовке приехало 1 200 000. То есть, если вам попадался каждый третий, то теперь это практически каждый.
Почти
потому
каждый
что марокканцы
первый.
Сидят по домам.
Ну, во всяком случае, надо сказать, что никогда никаких проблем ни в ресторане, ни в магазине, ни в банке, ни возле банкомата.
Потому что нет такой глуши, где бы по-русски не говорили. Да. Только если ты приедешь в Ум-эль-Фахм, в арабскую деревню на 15 тысяч рыл, да, то там с тобой сразу по-арабски не поговорят. Но если ты по-английски скажешь, что тебе... По-русски. Если ты по-английски скажешь, что тебе нужен русскоговорящий, тебе тут же приведут человека из Лумумбы, или из русского мединститута, тут же тебе приведут русскую жену какую-нибудь палестинца, который учился в России, и тут же у тебя будет русский собеседник арабский. Это тоже очень... Это смешная прослойка, про которую никто не знает из евреев, да? Там вот из Газы вывезли, да, 104 человека. Кто это такой? Это русские граждане. Это русские жены, учившихся у нас там в Воронеже, в Саратове, в Питере, в Москве, учившихся у нас на врача и учителя и взрывника палестинцев.
Или их обрусевцы и мужья, они очень восприимчивы к языкам и замечательно говорят быстро.
Ну, а дивно говорят.
Жена же арабского не надо.
Арабы потрясающе говорят на всех языках, но это не эти арабы, не палестинцы. Палестинцы тупые. Умные арабы живут в Каире. Вот в Каире с вами говорят на 12 языках, переходят, вообще сами не замечают. На японском, на польском, на русском, на итальянском, там, на французском, на английском, на немецком.
Кстати, пришел любопытный очень вопрос, такой неожиданный. Я, на самом деле, никогда об этом не задумывался. Возможно, от человека, который боится летать, что ли, или, может быть, ему нельзя летать. Он спрашивает, можно ли добраться до Израиля каким-нибудь другим неавиационным способом.
С Кипра водой. Из Лимассол-Хайфа.
Но до Кипра опять-таки надо
лететь.
Из Одессы,
да, приехать,
из Одессы,
да,
спокойно можно прибыть,
но, разумеется,
на Кипр, без проблем.
Иванов и Рабинович, да.
Да, ну, соответственно, из Египта можно, наверное, тоже как-нибудь въехать, но до Египта
элементарно
надо
добраться. Из Египта автобус стоит долларов 70.
Давайте, да, вот
до Иерусалима.
Вот, секундочку. Давайте чуть-чуть вот про это поговорим, поскольку много народу все-таки едет в Египет. Может быть, кому-то захочется ненадолго заскочить в Израиль тоже.
Это и наоборот.
Иордания гораздо ближе.
Погоди, Антон.
Можно, можно из Египта. Есть одна двухдневная экскурсия в Иерусалим.
Это либо... вот оттуда, собственно, с моря. Вот из всех вот этих Шарм-эль-Шейхов там и так
или
далее.
Или наоборот, например, те, кто отдыхают в Эйлате, могут заказать экскурсию в Египет на гору Синай, как раз подняться в, к монастырю
Монастырь Святой Екатерины.
Да. Угу. Вот. Еще одну страну, которую можно посетить из Израиля, это Иордания. И мы опять-таки также предлагаем в эти туры. Мы предлагаем Израиль, Египет, Израиль, Иордания, Израиль, Иордания, Египет. То есть абсолютно разные.
Вообще, если честно, мне кажется, что не нужно мешать, что, что Израиля как-то хватит.
Не, если
хватит одного Израиля на целый поезд.
Просто есть уже туристы, которые постоянно ездят в Израиль, да, и хотят что-то увидеть новое. Как бы, либо они хотят... что-то увидеть, что им очень нравится в Израиле, и готовы посещать это место десятки раз, да, ну и плюс хочется что-то новое, естественно, потому что Иордания безумно интересная страна и безумно интересные города, которые можно посетить, там, в ту же Петру из Эйлата съездить на один день, да, либо соединить вот на несколько дней Израиль плюс Иордань. Это опять-таки все можно посмотреть на нашем сайте www.kmp.ru, либо позвонить к нам в офис по телефону 721-1707. Наши менеджеры все вам расскажут.
Настоятельный вот, совет. Прочим, Петру, два дня берите Петру. Не
вот,
один
вот смотрите.
Два дня Петру.
Вот, между прочим, вопрос ровно Антон предвосхитил тот, который я хотел задать. Значит, на Петру нужно два дня,
да,
считает
да.
Антон. Про это известно. На каждый город такой туристический объект есть какое-то, ну... не скажу минимальное, не скажу стандартное, но какое-то оптимальное время. Вот если человек планирует поездку по Израилю по нескольким местам, сколько ему надо на Иерусалим отвезти? Два полных дня? Три?
Ну, два минимум. Полных дня.
Не меньше.
Я думаю, что два полных дня. Лучше.
Это как
лучше.
Минимум.
Это как минимум, чтобы вот полноценно посмотреть. Потому что за экскурсию вот однодневную, да, это все-таки вот галопом.
Ну, бегом,
это
отметиться.
Бегом,
бежал,
это отметиться.
Да.
Быстренько посмотреть здесь, быстренько посмотреть там. Это не посмотреть там церковь Марии Магдалины, это не посмотреть пещеру Девы Марии, да, захоронение
музей
там.
Музей Яд Вашем и так далее.
Да,
то есть, в общем, я бы сказал так, да?
Пропустить.
Смотрите, что нужно... Правильно ли я понимаю, что день нужно провести в старом городе, и это такая, главным образом, религиозная программа. Это Стена Плача,
день вокруг
это храм... Вот,
старого города.
Значит, один день, это старый город, Стена Плача, храм Гроба Господня. Может быть, подняться туда, если хочется и получилось, в мусульманскую часть.
Обязательно.
Но, в общем, старый город.
Еще
и
там
день...
много внутри.
Ну, понятно, да, но какие-то очевидные вещи.
И день западного Иерусалима евреев.
Вокруг.
Нового города.
То, что вокруг.
Нового города, не старого города.
Да, то, что вокруг очень
день
много,
и день.
Да, и Масличная гора, и Церковь Нации, и, опять-таки,
нет,
вот различные церкви,
захоронения. Есть же пешеходная зона.
Антон, микрофон, пожалуйста. Ты не
Вот это вот все Масличная гора, Гефсиманский сад, Доминус Флевит, Мария Магдалина, Семь арок, выпить кофе, да, посмотреть на Маляду Мим, на Мертвое море, это все Восточный Иерусалим.
Прекрасная панорама открывается.
Это все тот же день, что старый город, потому что это от старого города. А главное, школа вождения, да, от церкви всех наций по вертикальной отвесной горе, где одна
ездить.
Полоса,
очень
две
страшно.
Стороны машины едут.
А главное, оттуда очень красивый вид. Это что-то потрясающее.
Потом, надо понимать про этих арабов, которые там верблюдом торгуют у семи арок. Да? Верблюдом, открытками и так далее. Значит, они...
Верблюдом это значит покататься на верблюде. Перевожу
сняться с верблюдом, ну, да, они начинают тратить деньги. Значит, они пошел вон, прекрасно понимают. Они очень мешают, безумно мешают, потому что это красивое место, где хочется тишины.
При желании их
у них давно нет работы, уже лет 20, из-за интифады у них нет работы. Они очень пытаются впарить ненужные вам открытки и деревяшки. Вот там наверху, на Масличной горе, наверху, они пошел вон, понимают, прекрасно на любом языке.
Сережа, тут же, вот, да, вот в этом Восточном сейчас очень стала популярная экскурсия, все время показывают, да, там экскурсия на могилу Гарри Поттера. Просто уже обязательной программе входит.
А он военнослужащий был, Гарри Поттер. Ну, он это... похоронен на британском военном кладбище рядом с Хаятом.
Да,
поэтому
вообще...
если вы за эти...
давайте не будем мучить слушателей.
Живите в Хаяте, да.
Да, там обнаружено на большом кладбище...
На маленьком британском кладбище.
Да, обнаружен памятник человеку по имени Гарри Поттер, вокруг которого, конечно, сразу...
Сержант Капрал.
Масса была, да, масса была всяких... всяких танцев, да, этот Гарри Поттер или не этот Гарри Поттер. Вопрос пришел нам сюда. А есть ли экскурсии по знаковым местам иудаизма? Между прочим, про это тоже неплохо.
Нет, иудеям запрещено заниматься миссионерством, поэтому они не иудеям не показывают. Соответственно, поскольку русский язык – это в основном русские туристы, да, то по немассовым местам иудаизма это надо найти вот гида какого-то такого вот с еврейскими кастом-программами. У вас, наверное, есть такие люди, да, индивидуальные гиды, вот которые не под христианство, зато...
То есть стена, еврейский... ну, понятно, что стена плача все-таки
стена
как-то плача, сам,
стена
считаем,
плача,
да,
понятно,
самый главный.
Видите,
а здесь Хеврон, наверное, можно
нет,
попасть.
Нет, стена плача водят все, а вот могилу патриархов Хеврон,
mm-hmm.
куда вообще
да.
запрещено возить туристов, потому что это территория, да, палестинская автономия, да, значит, ну, в отличие от Вифлеема, которое христианское место нормальное, Хеврон — это 180 мусульман, которые вырезали своих евреев еще в 29-м и 36-м году в Хеврон резню, всю тысячу хевронских евреев они вырезали. Там страшно, если ты помнишь. Я
да.
вас предупреждал.
Там неприятно.
Я вас предупреждал, правда. Что это страшное место.
Было
мы едем, солдаты. Мы застали бросание камней и стрельбу ответную в газ.
Но это было в 90 бог знает каком году.
В 6-м году,
до сих пор,
на пике мирного процесса, Сереж, мы были. Не в антифаду Алякса мы были, там,
ну
не
да.
в 2002-м,
ну да.
когда там десятками люди гибнут. Не тогда, когда Шалхевит пас годовалую снайпер застрелил с холма Шухейда, да? Не тогда. Мы угу. были в самом мирном процессе, когда просто были облизывания,
в общем, вот...
Нобелевская премия мира.
То есть, наверное, вот туда, наверное, все-таки лучше не соваться,
нет,
скажем откровенно.
Нет, надо понимать, что на все государство Израиль приходится на год 38 убийств. Это сколько в Москве за полтора дня совершается, да? То есть там опасность не такая, как по Арбату идти, угу. а в десятки раз меньше. Да, там не страшно русскому человеку. Поэтому, когда там возрастает террор, русские и украинцы не перестают туда ездить, не снижаются. Снижаются немцы, снижаются британцы, снижаются америкосы, снижаются
японцы, да.
французы и японцы.
У нас просто осталось не так много времени. Я хочу напомнить о том, что вот мы готовы включить телефон 363-3659, 363-3659. Если у вас есть какая-то своя отдельная история про Иерусалим, свой какой-то специальный опыт поездки в Иерусалим, своя какая-то, свое какое-то приключение, звоните, с удовольствием вас выслушаем. 363-3659. Пока вот нам набирают тему, без которой я, разумеется, обойтись не могу. Отдельно с Володей буду о ней разговаривать, потому что Носик ничего в этом не понимает. Как насчет поесть в Иерусалиме?
О, это роскошно. Вообще в Израиле замечательно питаться. В любой забегаловке, в любом уличном ресторане очень вкусно, очень качественная еда и еще порции колоссальные. Но есть, конечно, места особые, места культовые, куда, в общем, любому уважающему себя туристу надо съездить. Они иногда не в центре города, и надо туда приходится добираться. Но такие места того стоят.
И Абу-Гош. Кухня тамошняя, и
Абу-Гош.
Абу-Гош. Да-да, вот давай два слова про этот Абу-Гош, которого я тоже замечательно отношусь.
Абу-Гош – замечательная
черкесская
деревня по дороге из Бен-Гуриона в Иерусалим. Но туда вечером поехать из Иерусалима, ну, из центра города, ну, полчаса приблизительно. Роскошная деревня. Там уже много веков живут черкесы, которые сначала грабили паломников на дороге.
Что описано в одном из романов Акунина, насколько я помню.
С моря в Иерусалим, которые поднимались, в Иерусалим же не ездят, туда поднимаются. Они сначала грабили на дороге, потом их как-то цивилизовали турки, и они вместо того, чтобы грабить, стали собирать дань с паломников и защищать от прочих бандитов. И вот там эти черкесы держат потрясающий ресторан. Там вообще, кстати, очень интересное историческое место, потому что в момент, пока царь Давид строил Иерусалим, в этом месте он держал скрижали завета перед тем, как перевести в храм. А сейчас там совершенно роскошный ресторан. где, ну, наверное, самое лучшее в Израиле баранина и самый лучший хумус. И стоит это все копейки. Наверное, там поужинать стоит 20, от силы $30 на человека вместе с вином.
Можно умереть. Обожраться. Да, невероятно. Это правда. Да, да.
Невероятно. Да. Я из-за этого давал интервью 9-му каналу, который находится за Абу-Гошем. Потому что по дороге туда и обратно ешь в Абу-Гоше.
А кухня, ну, скажем, что это такой довольно сложный компот из арабской, среднеземноморской,
любая.
Среднеазиатской, в какой-то мере и так далее.
Я имею в виду...
Но, да, Сережа, уточним, это не фьюжн.
Да.
Это нет, значит, это... что у тебя есть реальный марокканец, за соседним лотком реальный филиппинец, за соседним реальный японец и так далее. Они не фьюжн, а они каждая дверь...
И реальный черкес, конечно.
Это другой кулинар из другой страны, потому что страна эмигрантов. Страна разных народов.
Текс, отвлечемся от этого. Вот у нас есть какой-то звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я был в Израиле давно.
Откуда звоните, Алексей?
Из Москвы, из машины еду с работы.
А, осторожненько, припаркуйтесь там, пожалуйста. Да ребят, надевайте, пожалуйста, эти самые наушники.
Остановил.
Да, с чем звоните, Алексей?
Был в Иерусалиме, в Вифлееме в 96-м году. Вообще славно погулял по Израилю, но хотел вот о языках арабов сказать.
Угу.
Значит, в Израиле есть такая практика, гиды заводят в разные прикормленные местечки, ну, чтобы отоварились.
Это правда, да.
Ну, вот,
туда,
да,
где они получают какой-то процент с пришедших туристов. Да.
Да. Угу. Вот мы в Вифлееме зашли в лавочку, где всякое серебро, золото, крестики. Но я не собирался ничего покупать, посмотрел, вышел на улицу. Узенькая-узенькая улочка. Едет старая БМВшка третьей серии, вот такого 83-го года выпуска, с открытыми окнами, за рулем сидит кудрявый, красивый араб молодой. Музыка такая, ну, попсовая, хорошая, качественная, но местная. И, русские, увидел он нас, мы по-русски говорили, вот ведь сволочи, евреям продались. И дальше поехали. Вот такая маленькая.
Наконец-то я нашел время.
Гениально. Смешно, что мы тоже же были в Вифлееме в 96-м.
Я был 10 дней, но объездил всю страну и мечтаю поехать еще.
Ну что ж вы, с 96-го года, между прочим, сколько? 11 лет прошло. Пора уже.
Вас ждут в КМП. С билетами.
Да, спасибо большое.
Спасибо, Алексей. Спасибо. Счастливо вам съездить в Израиль.
Гениальная история.
Гениально. Вот, 363-3659. 363-3659. У нас есть еще совсем немного времени на разговор. Ну давайте еще раз трубку снимем. А, нет, слетел звонок, который я хотел снять. 363-3659. Вы знаете, что я всегда выбираю тех, кто звонит нам, ну, может быть, по первому разу, кто к нам никогда не пробирался. А вот есть такой человек. Да, алло, здрасте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы?
Александр, из Москвы.
Да, Александр. С чем звоните?
Был в 2005-м в Эйлате. У меня два впечатления. Одно хорошее очень, одно такое... не очень приятно.
Давайте оба.
Значит, хорошее. Я никогда не был больше нигде. Я по сути своей прошлой работы, ну, наверное, два витка вокруг земного шара сделал. Но нигде не был больше в подводном ресторане в Эйлате я был.
Да, очень это красиво. Очень сильно, это правда, да.
Ну, это сильно впечатлило. А второй момент...
Как
это...
про Эйлат мы, конечно, отдельно тут поговорим, еще не будем.
А второй момент – это комкать. Страховка, медицинская страховка. Я столкнулся с такой проблемой, что не российская страховка, не израильская страховка, предложенная израильской стороной, не были приняты. Там в Эйлате, по-моему, один единственный госпиталь.
Йосефталь, куда доставили наших разбившихся на автобусе, да.
Ну, я поранился во время купания на море, я без обуви купался. И поранил ногу очень сильно. И отказывались принимать по страховке только за наличный расчет. Вот это сильно, конечно, тогда удивило.
Понятно,
но
да.
Нигде больше.
Важный сюжет. Володя, что можно сказать?
Я могу сказать,
по этому
что
поводу?
Вообще, честно говоря, в нашей стране большая беда со страховками, потому что законодательство не требует вообще страховать людей, выезжающих за границу. И если страхуют, то кое-как. Но вот что касается Ассоциации туроператоров России, да, которые организуют цикл этих замечательных передач «Побег», то у нас принят свой собственный внутренний стандарт. карт. И с нашими туристами, да, со страхованием, нет никаких проблем, принимают в любой стране, и значительно более сложное заболевание оплачивается совсем даже не только порез ноги.
Ну вот я, например, могу сказать, что мне как-то тоже не очень везло в Израиле. Я один раз довольно сильно простудился. Ничего, все в порядке. Пришел врач и как-то все мне выписал, и все было нормально. И один раз у меня случились проблемы с зубами. Ну, тут пришлось заплатить самому, потому что это, вот, по-моему, не входит в страховку.
Не входит.
Да, стоматология.
Нет.
Не...
Ну, острая боль входит.
Нет, острая боль.
Ну, да, да. Ну,
воспаление,
вот,
остеомиелит.
Ну, в общем, ну, у меня был какой-то такой, вроде, не совсем пожарный случай, но все-таки пришлось этим заниматься.
Зуб мудрости не входит.
И да. И, ну, карец, что-то у меня не сложилось ощущение, что я заплатил какие-то несусветные деньги.
По-моему, да, 300 шекелей ты заплатил.
По-моему, это как-то было, в общем, вполне по-человечески.
Значит, я, как потребитель страховки, хочу напомнить всем, кем работал герой Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб». Он работал оценщиком страховой компании одного простого вопроса. Что дешевле? Послать застрахованного и отказаться, угу, судиться с ним? Или дешевле ему тихо заплатить без суда? Угу. Так вот, если вы делаете страховку не в компании «Ёшкин кот», да, а в какой-то известной компании, типа AIG, да, крупнейшей в мире страховой компании, а эта страховка прилагается, я извиняюсь.
С большими финансовыми проблемами.
Чем больше компания, тем больше проблем. Значит, если вы делаете в AIG карточку, такую зелененькую, которая прилагается каждому владельцу счета и возобновляется по их инициативе, а не по вашей, то они не могут вам отказаться, потому что они не могут ликвидироваться за один день. А вот мелкие компании без имени, запах.
Придется нам постепенно сворачивать наш побег. Да, компания КМП Групп сегодня у нас этим всем заведовала. Катя.
Да. Я просто хотела еще предупредить, все-таки так как страна Израиль, у этой страны есть небольшая особенность, как шаббат, да, и как раз, если вы посещаете стену плача в шаббат, то там нельзя фотографировать в этот день, и очень обидно, потому что не сфотографировать, это невозможно.
Мы как-то тут обсуждали в прошлой программе «Шаббат проблем».
Давайте уточним.
Да. Ну, это там
существует.
С едой, это определенно. Но тут именно нельзя фотографировать, может быть, очень обидно просто.
Кать, давайте уточним. Нельзя фотографировать после ограды. Поэтому, если вы хотите фотографировать стену плача в шаббат, возьмите телевик.
Да.
Телевик возьмите.
Не, ну это если, да, у тебя 50 метров можно, очень далеко.
Действительно, да. Нужно тут напомнить еще раз всем, кто едет в Израиль, что проблемы-то существуют. Действительно, с вечера пятницы до вечера субботы страна погружается в такой глубокий праздник, и в этот момент много чего закрыто, и в каких-то ситуациях там куда-то нельзя попасть. Просто нужно при планировании своей поездки про это помнить.
Чтобы... А по твоей теме надо помнить про кашрут. Нельзя есть в еврейских заведениях мясо в кошерных, потому что оно, из него высосаны все соки.
Да-да, оно
и
ужасно.
И как раз обо всех особенностях расскажут наши менеджеры.
Телефон скажите
если
еще
вы
раз.
Позвоните к нам в компанию по телефону 721-1707 или заходите на сайт www.kmp.ru.
Это была программа «Побег». Мы с вами бежали сегодня из стандартного Иерусалима в Иерусалим особенный и какой-то такой очень человечный, специальный, наш. Меня зовут Сергей Парховенко, я ведущий этой программы, а у нас в гостях были Антон Носик, Владимир Конторович и Екатерина Ефимова, двое последних из компании КМП Групп. Слушайте нашу программу каждую неделю в ночь со среды на четверг, в полночь. Бегаем из разных замечательных мест, лучших городов в мире. Счастливо.
До свидания.